эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о детской литературе, о тех книжках, которые стали самыми зачитанными. Например, в Можайской воспитательной колонии для несовершеннолетних или в Вологодском детском доме номер один. Книги эти, правда, не из местных библиотек. Они попали туда благодаря специальным проектам, о которых мы сегодня также расскажем. В Московской студии президент Фонда культуры детства Анна Тихомирова. Руководитель лаборатории социально-культурных, образовательных и просветительских практик Московского городского педагогического университета, куратор фестиваля «Шкаф» Екатерина Асонова, писатель Юрий Нечипаренко и сотрудник проекта «Бампер» Ольга Румянцева. Я хочу вот Ольгу спросить, потому что сразу сказала про проект, связанный с колониями, с детским домом. Это «Бампер» начинал, я так понимаю. И там есть книжки, которые ребята сами выбирают как наиболее популярные. Расскажите, пожалуйста, про это, что именно?
Мы туда привозим какие-то книжки, какие-то мы рассказываем, и уже из довольно маленького количества книг ребята выбирают какие-то самые интересные. Ну и вот в Можайской колонии это была книжка Нила Геймана «Каролина». Это очень такая захватывающая, динамичная, немножечко страшная книжка про девочку, которая нечаянно попала. Там это называется «Другой мир». Он такой же, как у нее обычный мир, но только немножечко другой. И по мере книжки эти различия становятся для нее все ощутимее, все как-то значимее.
Эта книжка так популярна вот у этих детей или, может быть, у остальных тоже?
Просто хорошая динамичная книжка, и она хороша для начала чтения, просто потому что у нее простой язык, она легко написана, она динамичная, там есть такие элементы ужастика, что привлекает детей. Я думаю, что поэтому она пользуется такой популярностью.
Я посмотрела, вот в Вологде детский дом, там другая книжка, там свой такой приоритет. Дети разные, выбирают разные книжки, я имею в виду в социальном отношении, или есть какие-то очень точные вещи, которые выстреливают в любой аудитории?
Есть просто очень хорошие книжки, довольно сложные для прочтения и восприятия. Они выстреливают в аудитории, которая привыкла читать и привыкла воспринимать книжки, вообще печатное слово. А есть книжки простые, от этого они ничуть не хуже, просто написаны они более динамичные, там больше иллюстраций, и они лучше идут в аудиториях, где дети не очень привыкли читать и не очень привыкли как-то общаться с книгой.
Однажды на Новый год, вообще без 15 минут 12, бабушка оглядела елку с подарками, полных угощений, вкусностей, стол, и скомандовала всем идти на улицу. Вдруг там кто-то гуляет, кому негде встречать Новый год, и мы их сейчас пригласим в гости. Все вышли на улицу, там никого не было. Только светофоры перемигивались, и уличные елки светились, а кругом валялся мусор от салютов и фейерверков. Ну вот, что ты всегда выдумываешь? Все уже сидят по домам, люди живут хорошо, весело, и все встречают Новый год, сказал дедушка, и все ушли. Бабушка побыла на улице еще немножко и привела большого барбоса в ошейнике. Наверное, он испугался грохота от салютов и сорвался с поводка. Заплаканную девушку в ватнике, поверх длинного прозрачного платья и дядьку, который не мог самостоятельно вылезти из сугроба. Этот дядька сразу же захрапел и храпел до самого утра. А заплаканная девушка как-то развеселилась и спела песенку под гитару. Пса через два дня забрали хозяева и дали бабушке вознаграждение. Девушка помирилась с женихом и пригласила бабушку на свадьбу. А пьяный дядька оказался начальством. Утром, когда все спали, он ушел, а потом прислал письмо. «Спасибо, люди добрые, что вынули меня из сугроба, куда я попал совершенно случайно, и выпил-то всего ничего, ну все это давление, экология». И подпись. Первый помощник начальника по вопросам содействия противодействию. Что-то такое. Он так расчувствовался, что помог бабушке построить правильную школу. Не ту, где работают только те, кто хочет быть с детьми, а не те, кого больше никуда куда не взяли. А на оставшиеся деньги построить кафе, чтобы там все стоило дешево для стариков, зверей и детей. Оно и до сих пор работает. Ну вот эту историю Ксении Драгунской, моя любимая история из книжки «Большая меховая папа», я как раз хотел привести к тому моменту, когда вы говорили, ну вот колонии, вот все плохо, все не понимают. А давайте давать какие-то позитивные примеры, да? Вот пример, пригласить, ну может быть это такая фантазия, но вдруг пригласить к себе, Юр,
да
на Новый год.
Я хочу вас спросить, спросить. Смотрите, это вот литература, скажем, детская русская, да, и она такая вот немножко шуточная, немножко оптимистичная. Там нет реальных каких-то сложных ситуаций, которые, мне кажется, есть у зарубежных авторов, которые помогают их преодолеть.
Здесь достаточно или сложных ситуаций, поверьте.
Или издательство переводит именно вот такую литературу, просто выбирают ее из того массива, который есть.
Да почему? Мне кажется, что есть. Ну, про колонии это просто очень сложный такой момент, потому что вообще непонятно, что у ребят там пойдет.
Ну, сложности в подростковом возрасте, да, у многих. Нет, да, это вообще...
Это не вопрос подросткового возраста.
Нет, я не про колонию, я имею в виду вообще.
Ну да, это вопрос культурного контекста, потому что на самом деле они находятся немного не в, ну, в другом контексте, чем, допустим, я. И немножко в другом контексте, чем Ксения Драгунская. Там, ну да, просто это верно. Это объективно.
Ну, это книги, в общем-то, для нашего круга людей, что сказать.
Нет, но я-то да. имею в виду вообще детей, я имею в виду
вот,
не только...
Для других подростков, понимаете, ну для меня всегда вопрос, зачем ну, ребенку предлагать ту или другую книгу. Зачем он ее читает, подростку, и зачем он читает эту книгу, и зачем я ему предлагаю ту?
Я призываю, да, всех остальных тоже присоединиться к нашему разговору. Все-таки давайте называть книги, но чтобы читатели понимали, да, какую книжку
вот
можно потом
для начала
купить.
Чтение, на мой взгляд, мы всегда рекомендуем, и это прекрасные книги. Это вот Нил Гейман, «Каролина» из детских книг, и у него есть... Много довольно взрослых книг, которые, мне тоже кажется, что для старшего подросткового возраста очень подходят. Это «Энн Файн. Возвращение кота-убийцы. Дневник кота-убийцы».
Это отличный бестселлер, да?
Да, и это отличная книжка, с которой, мне кажется, очень многие дети начали вообще свой читательский опыт. Это Оскар Бренифье и его философские книжки, потому что они очень специфическим образом построены, и даже для ребят, которые не любят читать, они доступны и понятны. И интересные, и захватывающие, неожиданные.
Философские книжки. Это правда философские книги?
Да, абсолютно.
То, как вы их характеризуете, это не
книжки
совсем...
книжки Оскар Бренифье, это французский философ, который начал читать лекции по философии для детей. Вообще, он один из первых озадачился тем, что философия – это не только наука для взрослых и каких-то там начитанных специальных людей, а это наука для всех, и каждый человек задумывается над философскими вопросами. И он постарался сделать их максимально понятными и доступными для ребят. И у него это получилось.
Там книжка как диалог, то есть там не сплошной текст, в который нужно вчитываться, а там просто человек постоянно задает вопросы, и ты как бы волей-неволей втягиваешься в задавание ответов, поэтому ее очень...
И причем каждый раз задают, и каждый раз опровергают твой ответ, и таким образом получается, что ты начинаешь так, ну, спор сам с собой или с другим человеком, если вы вдвоем делаете. Ну, а мы, я думаю, что еще у нас эта книжка часто... У детей популярно, потому что мы по ней много играем, занимаемся, проводим занятия, чего мы только с ней не делаем. Она для этого очень какая-то подходящая.
Спасибо. Это была Ольга Румянцева.
Да. А я бы вот обратила внимание на такую вещь, что иногда нам кажется, нам самим, что это те книги, которые мы приносим. Вот Оля говорила, что вот мы отобрали книги, мы их принесли, и иногда есть такое ощущение, что если эту книгу вот рассказывает специальный человек о ней, то тогда она пойдет. То есть вот к этой книге нужен специальный взрослый. Я вот сейчас слушала и поняла, что тоже вот как-то я так дернулась. Нужен ли к этой книге специальный взрослый? Нет. Вот эти книги хороши именно тем, что к ним специальный взрослый не нужен. Даже кота-убийца привозит домой родитель, которому просто его дали в бампере, и ребенок действительно будет читать. Ну, просто Юра взял уже, Юрий Нечпаренко взял уже в руки Сергея Седова. Просто хочу прокомментировать понятие «простой язык». Вот Сергея Седова, правда, вот он, ему удается очень простым языком создавать то, к чему привыкла русская литература. Абсурдные, сложные формулы какие-то. То есть мы привыкли к тому, что чтение – это всегда немножко напряжение, да, то есть ты должен обращаться. А Оля говорит о той ситуации, когда ребенок по какой-то причине сейчас к напряжению не готов, то есть ему хватает напряжения и другого сейчас, ему как раз нужна книжка, которая, ну, так вот как по маслу пойдет.
Ну да, и в определенном возрасте это очень важно.
Катя, я с вами не совсем согласен, потому что, на мой взгляд, вот Седов, это как раз, вот вы перечислили прекрасных зарубежных авторов, большое вам спасибо за это, но я-то как раз больше занимаюсь с отечественными авторами и дружу с ними, и сдаю по возможности, и фестивали устраиваю, и вот как раз пример такой философии, пожалуй, можно сказать, у Седова, но здесь она идет через притчу, через анекдот, как бы, через какую-то смешную историю.
Поэтому... Седов уникален тем, да, что он нашел возможность это делать для детей, понятно.
У нас все писатели уникальны. Но вот это как раз серия для тех, кому за 10, которую мы издали, там не только из Седов. Но вот мы с Седовым, с его книгами ездили с бампером как раз в Тамбовскую область. И читали сказки Седова, и по ним разыгрывали всякие представления. То есть, на самом деле, эта книжка, эти сказки, они не менее проникающие, чем вот те, как бы, детективные истории, о которых вы рассказываете. Вот что важно. И вот Оля мне не даст соврать, потому что она сама этим занималась. И я, да, так что я просто хочу обратить ваше внимание, что вы перечислили прекрасных авторов, но у нас есть и свои чудесные. Я могу привести не только, конечно, Сережу Седова, вот у нас Саша Дорофеев, очень тонкая проза. Вот он наследник Юрия Коваля, если вы помните, это сказать. А Коваля можно читать с самых малых лет. Это вообще уже...
Ну, я не скажу, смотря что. Вот как раз детки не очень в младшем возрасте.
Я бы поспорила, Коваля. При том, что я Коваля люблю и сама читаю с огромным удовольствием. Он непростой писатель для восприятия.
Я
согласен. В первую очередь, может быть, был из-за темпа на самом деле.
Ну вот у него ведь тоже что-то типа детективной истории, вот «Недопёсок», вот эта история, когда по которой фильм сняли, да? Как,
язык замечательный, да. Но, может быть, слишком художественный, не знаю. Ну, для определенного возраста.
К нему надо иметь привычку, ну, на мой взгляд. И он медленный для таких ребят. Им сложно концентрироваться долго на чем-то. Им нужно, чтобы так вжих было, вжих. И в это вот вжих у Коваля нет. У него такой вжих.
Я тогда попрошу показать нам первый фрагмент. Это младшие дети, которые читают свои любимые кусочки из книжек. И вот про это что-то вот можно будет понять, да, как они выбирают. И, может быть, вы узнаете что-то.
Эта книжка очень странная. Но она мне очень нравится. Я могу... из нее что-нибудь вычитать. Например, с чего она начинается? Яблоки, яблоки, яблоки. У нас дома теперь настоящий сад. На каждом шкафу полно красных яблок. Однажды утром в дверь позвонили. Когда папа открыл, я увидела на пороге смешного, толстенького человека, который держал перед собой большую картонную коробку. Она просто стояла у него на животе, как на подставке. Человек посмотрел на меня и совершенно не убил.
Мне нравится книжка «Сказки из дорожного чемодана». Как раб китай из беды выручил. Охотился кит за рыбьей мелочью. Рыбья мелюзга в океане тучами ходит. Кит набежит, пасть разинет, ап, и полон рот. Пасть захлопнет, воду сквозь усы процедит. Всю мелюзгу в глотку, глотка-то у него маленькая. Рыбешка, как у Виткида, сразу к берегу. Кит за ней разбежался, раз, и вымахал на берег. Хорошо, что кит зверь, а не рыба. Без воды не поймет. Лежит на песке, как черная скала. Ни туда, ни сюда, чашка вздыхает. Жди теперь, когда вода придет.
Мне на самом деле случайно подарили на день рождения подруга сначала книжку просто о малыше Николя. Первые три. А потом я докупила еще мне как-то понравилось. Я потом купила вот целую большую. Вот, они очень-очень-очень смешные. Я их читала в какой-то момент просто взахлеб. Потом читала «Река, текущая вспять», очень приключенческая, она мне понравилась. Одна из таких книжек, вот которые самые-самые. Вот у меня это «Хроники Нарнии», «Время всегда хорошее» и вот «Река, текущая вспять». Мне вот понравилась книжка, в которой очень-очень-очень красивые картинки, ну просто. Там не только вот интересный сюжет, но вот еще очень красивые картинки, например, вот такие. «Сказки Старой Англии», те же там «Тайна звездного неба», «Георгизов». Вот я могу прочитать хочу, например, один кусочек. «Детская музыкальная школа». И вот Георгизов работал точно в той музыкальной школе, в которой я училась, и это очень-очень смешно. «Драма в одном действии». «Маленький узкий класс музыкальной школы, высоко под потолком из зарешетчатое окно, пианино, стул, стоматологическое кресло, алюминиевая ложка, одна штука, сборник этюдов и упражнений Черни Гермера, в алюминиевом переплете одна штука, все прикручено к полу». Лязгают замки, гремят засовы, открывается тяжелая железная дверь. И в класс входит здоровенный, под 2 метра, преподаватель фортепиано и худенький, растрепанный мальчик. Преподаватель: «Ну что, Рубашкин, будем и дальше упрямиться? Или все-таки выучим ля минор отсюд черни?» «Глупо, Рубашкин, очень глупо. Другой бы на твоем месте давно выучил этот несчастный этюд и катался бы на велосипеде с бананом в руке». Рубашкин гордый: «Я не люблю бананы». Преподаватель раздражается: «При чем здесь бананы, Рубашкин?» На лице мальчика появляется легкая презрительная улыбка. Преподаватель показывает на стоматологическое кресло и кричит: «Знаешь, что это такое, Рубашкин?» Спокойно: «Это кресло для сверления и вырывания больных зубов». Преподаватель, немного растерявшийся от спокойного тона мальчика: «Вот именно, да. Ну, ты понимаешь, зачем оно здесь, в музыкальной школе?» Мальчик со скучающим видом смотрит в окно. Преподаватель примирительным тоном: «Хорошо, послушай, Сережа, ведь у тебя через неделю технический зачет, а ты не знаешь ни одного этюда. Я уже не говорю о гаммах и упражнениях, Рубашкин с вызовом. Ну и плевать, все равно, преподаватель в ужасе, но ведь тебе тогда поставят тройку». Рубашкин, сильно побледневший, дрожащим голосом: «Как тройку? Меня не выгонят, что, не выгонят из музыкальной школы?» Преподаватель буднично: «Да нет, из музыкальной школы тебя никто не выгонит, и не таких учили. Но пятерки, конечно, тебе не видать, как своих ушей». Рубашкин, нервно теребясь рукав преподавателя, с мольбой в голосе: «А если я поцарапаю фортепиано, разобью окно, напишу на стенке нехорошее слово, меня выгонят из музыкальной школы, дяденька?» Преподаватель с сочувствием: «Нет, Сережа, не выгонит. Я тебя понимаю, сам был маленьким мальчиком. Так что не выгонит. И не мечтай. Учи лучше черни Гермера, какое-никак развлечение». Мальчик закрывает лицо руками и с плачем бросается в стоматологическое кресло. Преподаватель нежно гладит его по голове.
Ну, вот такая хорошая история, да, и мы понимаем, почему она нравится, потому что это близко и понятно, это как-то все-таки связано с той действительностью, реальностью, пускай в такой форме литературной и с юмором. И тут еще важный момент прозвучал, это картинки. Вот насколько важны картинки в книжке, может быть, это зависит от возраста, на который книжка рассчитана?
По поводу картинок, это центральный вопрос детской литературы, потому что, можно сказать, писатель и художник равны в книжке. И если в книжке малышовой, конечно, картинки цветные, то в книжке подростковой уже могут быть и черно-белые, такие сродни, знаете, рисункам на заборах там, или еще что-то, такие прикольные. Вот, например, замечательно оформляет Евгений Подколзень, я как раз захватил книжечку Ксении Драгунской, он ее просто так издевательски оформляет. Вернее, что он вообще рисует ко всем такие картинки, которые полны любви и прикола. Вот. Сначала, когда он нарисовал первый раз к Михаилу Ясиновскому такие картинки, то автор совершенно отказался от картин, говорит: «Это какая-то чернуха». Потом пригляделся и сказал: «Вот как здорово». То есть, на самом деле, вот это рисование, оно вскрывает какие-то пласты в книжке. И, конечно, равноправие существует между художником и писателем в детской книжке, я думаю.
Это был Юрий Нечапаренко, я так понимаю, вот, да, Екатерина Асова. Да.
Юра, что для детской книжки равны, а иногда даже совмещены в одном лице. Да? То есть вот мы знаем довольно много авторов, любимых своих авторов, которые создают и текст, и картинку. И у нас все-таки есть такое ощущение, что они сначала идут от зрительного образа.
Но это, наверное, все-таки младшая категория ребят, да?
Нет.
Нет, не обязательно?
Нет, есть очень, мне кажется, такой жанр даже, книжка-картинка есть названный для подростков. Это есть некоторая...
Ну, вот мы сейчас видели пример «Пастух, да, Рауль», да, девочка Рауль. Достаточно взрослая, а при этом книжка-картинка у нее в руках.
Но это не только подростковая и взрослая, обычно это какая-то философская притча, она может быть грустная, веселая, какая угодно, и к ней идет такой видеоряд из картинок, и это не работает одно без другого. Ну, то есть, чтобы воспринять это как произведение искусства, и чтобы воспринять, надо видеть картинки и читать текст, иначе, ну, не работает.
Ну, и вообще, мне кажется, такая острая тема. Я абсолютно поддерживаю важность этого вопроса, но при этом еще есть такой миф про то, что Ну, когда к нам часто приходят посетители и критикуют те книжки, которые есть, потому что картинки не детские. Ну, что это за детские картинки? Вот, ну, в частности, вот та же книжка про пастуха Рауля могла бы попасть так тоже под раздачу и быть раскритикована. Что детские картинки – это такое, что такое наивное, немножко такое, как будто бы дети – это нечто такое, вот такое мультяшное, непонятное, да?
Да, прекрасный ежик в тумане, да, и такая ужасная.
Да. Но, извините. То есть, на наш взгляд, ужасная, а на чей-то взгляд, наоборот, именно так и должны иллюстрируются детские книжки, потому что как будто бы ребенок, он более интересных художественных форм не воспринимает.
Ну, вот, а Наштейновский, он такой весь грустный, и какой ребенок будет вроде того смотреть такого при этом, грустного ежика?
Очень часто в иллюстрациях именно проявляется больше, на мой взгляд, чем в тексте, отношение к ребенку как к чему-то не очень такому полноценному. То есть вот взрослому надо что-то серьезное, а ребенку можно что-то такое вот...
У Юры очень правильно вот этот пример был, что даже автор сначала не принимает такой какой-то близкое к карикатуре даже, да, изображение. Ну, вот в данном случае оно сложное.
Я могу дополнить. На самом деле мы сразу по картинкам можем и об уровне, конечно, автора, имеется в виду писателя, судить, потому что олиповатые такие на массового читателя...
Все-таки, как бы, да, но, «Ежик в тумане», хотя, может быть, да. Наршень виноват в том, что мы его таким видим.
Я имею в виду о авторах, о неизвестных авторах, вот, когда они пытаются завоевать рынок и выходят вот с такими, знаете, ну, даже сказать лубочными, это как бы лубок обидеть всеми картинками, которые совершенно никуда не годятся. У меня, вот мне автор замечательный подарил кучу своих книг, мне даже стыдно их было в детский сад там отдавать, потому что, ну, картинки ужасающие. Ну, так получается, что художественный вкус как бы не поспевает. Я вот хочу как раз сказать, что у нас в детской литературе столько соответствующих проблем, вот и соотношение там иллюстрации и, значит, художественности текста, что мы, собственно, и придумали это фестиваль детской книги, чтобы вокруг книги встретились все, на равных встретились, и был бы и писатель, и художник, и издатель, фигура которого сейчас вышла из тени, сейчас очень много прекрасных маленьких издательств, и редактор, потому что без хорошего редактора тоже книжка убита сразу, если мы видим даже в переводе, дурацкий перевод, и, так сказать, я уж не говорю про опечатки, то стыдно просто ребенку это давать. Плюс еще библиотекарь, книготорговец. Вот мы провели такой фестиваль, он был в ноябре на осенние каникулы, и как раз «Бампер» был там одним из главных гостей этого фестиваля. У нас там было 100 мероприятий. Да, он прошел в Российской государственной детской библиотеке, и он в этом году тоже будет, потому что нужна координация сил вокруг детской книги. Понимаете, есть вот неделя детской книги, когда писатель встречается с читателем. Это на весенних каникулах. А мы придумали фестиваль на осенних. Это как бы засев чтения на зиму такой, так сказать, чтобы потом озимые всходы, так сказать, брать. И вот мы смогли там провести там и круглые столы, например, как раз по проблеме изобразительного ряда в книге. У нас была прекрасная лекция Лидии Кудрявцевой, потому что мы в детской литературе очень многое потеряли. Мы потеряли журнал детской литературы, мы потеряли дом детской
книги. Я вас перебью, да. Я хочу вот тогда вас всех спросить, потому что на самом деле это, ну, такая поляна, вот эти фестивали, да, для людей, которые как-то связаны с этим, не занимаются, но выбирают родители, покупают родители, и вот тут вот я хочу вернуться вспять, может быть, родители не готовы покупать правильные, ну, для нас с вами, да, как нам кажется, книжки. Может быть, здесь тоже есть такой провал.
Вот как родители выбрать книжку из современных авторов, современных художников? Он же не знает никого, он же сейчас не ребенок, он же не читает детские книжки. Поэтому родители выбирают как бы по старой памяти, да, из того, что было, из того, что помнится. И как раз, на мой взгляд, в первую очередь, все эти фестивальные программы, да, и фестиваль, который Юрий Непищепаренко делает, и там наши фестивали, и шкаф, и книжка под подушкой, то есть для меня они в первую очередь ориентированы именно на родителей, для того, чтобы родители увидели, что еще вообще происходит, и что сделано такого хорошего с уважением к их ребенку, что они могут с ребенком разделить, поделиться и показать ребенку.
Поправьте меня, мне кажется, что все-таки вот какую-то часть детской литературы для раннего, там, младшего школьного возраста составляют все-таки российские авторы, и некоторые из них по-прежнему, вот я к Юрию, да, вот те авторы, на которых воспитывались.
Ну, просто, знаете, малышовое, детское, и это, да, очень трудно переводить. И, конечно, свое родное, оно ближе как бы к телу, к ритму языка, к мелодии языка. Здесь что важно? Для малыша важнее ритм и звук, да, важнее музыка того, что он слышит. Но в то же время есть прекрасные совершенно переводы наших, ну, то есть перевод, который сделали Бородицкая, Кружков, Захадер, да, ну, например, Джули Дональдсон, да, как бы суперпопулярный автор в Англии и вообще во всем мире, которая сейчас блестяще переведена, и она практически, ну, Но это отдельное совершенно прекрасное произведение, которое годится для малышей там, 1,5-2-3 лет и прекрасно ложится на нашу музыку, на музыку языка.
Я про малышовые сразу скажу. Это на самом деле такое заблуждение, что оно обслужено, вот, особенно совсем ранний возраст, там есть некий наш контент. К сожалению, и вот в детском книгоиздании не производятся книжки-картинки в отечественном практически совсем. То есть у нас практически совсем нет своих развивающих книжек-картинок, которые нужны для просто обучения формам, цвету первого.
Появляется.
У нас это вообще только появляется. Да, это очень юная линейка у нас. Она только развивается, и вот это очень отрадно, что у нас появляются свои книжки-картинки, там у Август Конишов, например, вот абсолютно бесподобные, да. У нас появляются свои такие вот, но они очень похожи на энциклопедии. То есть вот первые шаги ребенка с книжкой. Вот она кошка, вот она изображена кошка. Какой у нее там хвостик, еще что-то. У нас таких отечественных книг не было даже никогда.
И это очень важно, потому что тут да. как раз вкус еще художественный да. начинает воспитываться.
А по поводу вкуса, смотрите, детство, чувство гармонии, из детства мы его выносим, чувство какого-то такой защищенности, когда тебя все любят, и в это время оно у тебя связано с некими образами из твоих любимых книг. Ну, как бы вот у меня, например, это картинки Лебедева к Маршаку. Понятно, что у меня чувство гармонии с этими картинками просто связано. Я вижу эти книжки, и у меня все, что было с ними прекрасного связано, у меня всплывает. Когда я вижу другие картинки, у меня этого не всплывает. Мне нужно как-то сориентироваться. Они соотносятся. Это можно, нельзя. Родитель попадает вот в такую засаду. То есть вот по поводу усатого-полосатого все понятно. Я понимаю. Здесь все хорошо. Ну, потому что это...
Я читала,
да.
у меня все было
хорошо.
Да,
я читала, у меня все было хорошо. У меня есть гарантия, что это хорошо.
Ну, меня на самом деле во всем в этом обсуждении цепляет слово «правильное». Потому что на самом деле мне кажется, что вот правильного или неправильного его не существует. Потому что, во-первых, правда у каждого... У каждого... Нет, я все-таки договорю. У каждого есть, во-первых, свое правильное, и это правда связано, наверное, с ну, собственными представлениями о детстве и о том, какое оно должно быть. Каждый человек находит что-то подобное среди того, что появляется сейчас. Другое дело, что есть родители, которые готовы к какому-то новому опыту, да, и искать чего-то, находить.
Оль, то, мне как раз кажется, что это неправильно транслировать свое понимание. И мне кажется, что это видно как раз на пласте подростковой литературы.
Не, ну, нет, родитель не просто транслирует, он еще и делится. Это для него, вот то, что Катя говорит,
когда
дорогой,
любимый.
Когда делится,
это одно. Когда это не принимается и не предлагается
вопрос.
Другое в ответ.
Другой вопрос. Я очень хочу поделиться ребенком тем, что мне было в свое время дорого, важно и нужно. Не потому, что я считаю, что это единственное правильное.
Ну, потому что это же передача, на самом деле, всего своего какого-то мировоззрения, чувства гармонии, вкуса, всего ты передаешь ребенку. Странно ему передавать то, что пусть даже это считается очень хорошо, но просто это не нравится.
Оля, здесь на самом деле очень много проблем, сгусток целый, потому что смотри, ведь родители, которые сейчас рожают детей, у них детство было в 90-е годы, и они в значительной степени, у них мало было книг у таких родителей, понимаете? Мы встречаемся сейчас с такой ситуацией, когда они с детьми, читая книжки, сами эти книжки узнают. А ты права в том смысле, что, конечно, книга – это точка встречи миров родителей и детей, и здесь они друг на друга могут влиять. Но все-таки правильное и неправильное бывает разное, а вот вкус существует. Вот есть вкусное какое-то, художественное, осмысленное и безвкусное. Вот
иногда
мы за это,
понимаешь,
все-таки проблема состоит в том, что существуют однозначно какие-то вещи дешевые, как это говорится, сделанные на потребу, о которых там еще говорил там Белинского и Гоголя с базаров и несет, да? И вот, значит, точно так же и в оформлении книги.
Ну,
да.
Я прошу прощения, Юрий, ну, смотрите, я хочу опять вас немножко вот вернуть, потому что подростки, может быть, именно здесь идет главное несовпадение того, что читают и пережили их родители, и они теперь. Может быть, поэтому для них интереснее авторы зарубежные?
Но мне кажется, что про подростков это вообще отдельная история, потому что подростков стараются родители контролировать в чтении, в частности, даже больше, чем маленьких детей, потому что это кажется важнее. Ну, подросток это немножко опаснее, чем маленький ребенок.
Я с тобой согласен.
Но именно поэтому им надо предлагать книжки. Те, которые для подростков, а может быть даже не взрослые, которые у них вызовут скуку или отторжение.
Очень часто их контролируют. И очень часто, опять же, вот про вкус, очень часто подросток выбирает что-то такое, что Вот я довольно демократично, в принципе, книжку настроена. Иногда смотришь, что читают подростки, и просто волосы стоят дыбом. Но всем привожу пример. Это «Метро», и это серия книжек «Сталкер», которые созданы по компьютерной игре. Большинство из них грамматически неверны, сильно матерные, в них нету логики, нету сюжета. Ну, там вообще практически всего нету. И при этом они очень нравятся подросткам, да. И сначала я очень со многими подростками очень сильно спорила, а потом подумала, что вообще весь наш проект, он существует из идеи, что подросток берет в руки книжку, ребенок, для того, чтобы удовлетворить некоторую свою потребность. И что мы предлагаем ребятам книжки для какого-то такого конструктивного удовлетворения их потребности. Книжка как ресурс. И если там 70% не читающих другие книжки подростков читают этого сталкера, значит, он удовлетворяет какую-то очень важную подростковую потребность, которую не в состоянии так же просто удовлетворить другие книжки. И значит, проблема не в сталкере, а в том, какая есть потребность и что с этой потребностью, почему меня, например, как специалиста и там 90% родителей это приводит в ступор, душевный трепет. И мне кажется, что вообще понимание того, что читает подросток, это понимание того, какие у него есть потребности, вообще, что у него в голове находится. Это не причина его ограничивать или там что-то изымать, или к чему-то его подталкивать, это вообще способ понять, что с ним происходит.
Книжка как диагноз, да? То есть ты можешь диагностировать человека по книжке, то, что ему нравится, что-то
не диагностировать, да, а понять.
Да. Хорошо, давайте мы попробуем вот все, каждый в меру своих способностей, ответить на вопрос, да, может ли книга помочь пережить ребенку какой-то этап его взросления и сложности, да, те какие-то ступеньки, на которые он спотыкается. Мы все знаем, что в определенном возрасте таких ступенек много, и родитель не может его как-то вести, потому что просто он захлопнул уже дверь, да, он же вышел на лестничной клетке. А могут какие-то книжки, может быть, из тех, которые вы знаете, в этом смысле пригодиться? Вот такой практический момент. Оль, наверное, ну вы начинаете, да.
Ну да, конечно. Например, для меня две книжки, которые, с моей точки зрения, совершенно не выдающиеся с литературной, как это точки зрения, и прекрасны как помощники. Это «Привет, это я». Я не помню совершенно автора норвежского. Но она мне и не понравилась как литература. Но я понимаю, что для девочки в 11 лет ее прочесть и узнать себя, это вот, ну, прямо это то, что надо, да. И понять, что это не то, что у нее, у этой девочки что-то с ней не так, а просто это такой возраст. И ровно такая же книжка для постарше, «Дневник Авроры». «Сплошные неприятности», которые на моей памяти ее, вот в моем возрасте, как это в 90-е годы, ее заменял журнал «Лиза», письма от читательниц, совершенно чудовищные по своей глупости, но когда ты их читал, ты понимал, что ни одного тебя заботят такие странные вещи. А там прям книжка, и все дети, которым я предлагала ее читать 12 лет, они ее читают, и просто им немножечко легчает. Вот и все. А при этом есть какие-то серьезные книжки. Есть книжки про самоопределение, ну, такие, которые литература.
Спасибо, это была Ольга Румянцева. Ну,
да,
наверное,
я бы
сейчас
вспомнил, ну, может быть, я не показательный пример.
Ну, про мальчиков вы можете
сказать.
Но
вот я хочу сказать, что я в свое время в 9 классе прочитал 3 раза подряд «Войну и мир», она мне страшно нравилась. И вот мне очень понравился «Подросток» Достоевского. Вот мне кажется, ну, может быть, кому-то рановато, но вот вообще, с другой стороны, это великая книга, которая очень много показывает то, что есть у человека внутри.
Спасибо, вот. Это была рекомендация от писателя Юрия Нечапаренко. И Анна Тихомирова прочитает нам, наверное, текст.
Да, это тоже про то, как выходить из трудных жизненных ситуаций. Одна из сказок моего любимого автора Артура Геворгизова, нашего писателя. Генриха решили наказать. Давно пора. За то, что когда его спрашивали, как дела, он вместо того, чтобы ответить на этот вопрос коротко, как обычно отвечает на этот и другие похожие на этот вопрос вопросы, когда встречаются на улице, бегут по делам, отвечают хорошо или ничего, или нормально, или лучше всех, или как сажа била, или все окей, отвечал очень длинно, подробно рассказывал о своих делах и отнимал у бедных соседей время, которое они могли потратить на нужные дела, покупку на рынке рыбы. Хорошая свежая рыба бывает на рынке только с 7 до 11, потом уже остается плохая, если вообще остается, а чаще всего вообще ничего не остается. А так соседи после встречи с Генрихом уже ничего не успевали, и так каждый день. Мы у него спрашиваем, как дела, мы все друг у друга это спрашиваем, а Генрих про свои дела 3 часа рассказывает, жаловались соседи Генриха судье. Должны же мы у него что-то спрашивать при встречах, соседи все-таки. Тогда судья придумал, а вы у него спрашиваете, сколько будет 2 плюс 6? С тех пор соседи так и стали делать. Видят Генриха и 2 плюс 6, а Генрих в ответ 18. Он, наверное, из вредности так отвечал, специально, чтобы соседей позлить. Вот, может быть, я, конечно, не права, но мне кажется, что такие штуки помогают преодолеть очень много жизненных неприятностей, сложностей, найти опору, посмеяться над собой, посмотреть на то, как ты вот только что рассказывал кому-то, как у тебя дела. Можно просто сказать 18. Ну, как бы это как раз яркий пример того, как бы книжка может стать опорой, подспорьем.
Да, помочь, как бы, да, а не переживать, а можно просто прожить.
Можно прожить, да, можно просто быть с этим. И ты понимаешь, что, в общем, у всех есть про что 3 часа рассказать.
Да. Я открыла глаза и увидела огромную оранжевую кастрюлю. Что? Совсем все фигово. Мама считает, что так говорить некрасиво. Она всегда нам с Анькой про это напоминает. Но не могла же я сказать это оранжевой кастрюле. А потом... Вот она все поняла. Не то что родная сестра. Хлюпнула я носом. Не хватало еще разреветься. А вдруг из-за кастрюли выглянула девушка. Она была такой маленькой, что я даже не заметила ее в темноте. «Слушай», — заулыбалась девушка, — «это ж ты меня спасла?» «Кого не спасала? Вы кто?» «Я Катя Булкина. Ну-ка вставай. Как раз ты мне и нужна». «Как это?» «Так это. Кастрюлю вместе дотащим. Это раз. Поможешь сметанники съесть. Это два. А то у меня 10 штук подгорело. Я их видеть уже не могу». Вот я когда читала Марию Бершадскую про большую маленькую девочку, здесь много прекрасных ситуаций, которые помогут прожить, пережить, там, поддержат. Но вот я когда до этой девушки дошла с кастрюлей, очень важно встретить что-то, что тебя просто сейчас скажет, ну, пойдем сметанники есть, все остальное не важно.
Да, но я попрошу показать нам еще один фрагмент, но хочу как раз сказать о том, что очень сложно выбирать подростку книжку и где ее выбирать. Да, это вот вы фестивали устраиваете, привозите в какие-то книжные полки, а так он должен сам это найти, прочитать. Иногда библиотека действительно помогает, и ребенок, ну, как-то вот удачно вытаскивает с полки книжку, а иногда неудачно вытаскивает. И, в принципе, главная книжная его полка – это задание в школе, то, что они проходят. Между собой.
Как раз между собой у них и появляется на самом деле самое интересное, это то, что между собой самое интересное и самое непринимаемое, ну, взрослыми.
Это потому что подросток, он в первую очередь в своей жизни ориентируется на сверстников, а не на взрослых.
Ну да, тут есть еще возрастная какая-то грань. Да, вот у нас есть возможность посмотреть еще небольшой сюжет. Это дети 12 и 15 лет. Видно, какая все-таки разница в восприятии книжек и жизни, в том числе школьной жизни.
Вот ту же славянскую мифологию я читала. Мне ее подарили на Новый год. Она очень интересная, с картинками. Не, ну она такая и научная в какой-то мере, и таким языком написанная. Не, мне понравилось ее читать. Она мне помогает сейчас по истории, потому что я прохожу сейчас в 6-м классе Древнюю Русь, славянскую, все. И вот славянская мифология в какой-то степени, ну, она мне помогает. Про средние века мне вот, например, в замке, вот та же тема, я читала книжку «Дневник пажа». Тоже с красивыми картинками, всяческими пояснениями, а как тоже дневник. Тут все указано, и как все строилось, и что делали, как буквально как одевались, как турниры устраивались, как была построена там охота и так далее. Еще мне подарили еще в 1-м классе на 1 сентября. «Мифологию Древней Греции». Тоже я как-то к ней очень пристрастилась. У меня такая же книга еще есть по египтологии. Вот. Но здесь тоже все объяснено, расписано, показано. Ну вот Грецию я тоже очень античную люблю. Она мне очень нравится. И всю ее мифологию я знала далеко до 5-го класса. Школьная программа, она иногда бывает чем-то там интересной, но она меня как-то не очень задевает. Я больше как-то самостоятельно книги выбираю, которые вот мне нравятся. А школьную программу ее можно прочитать, можно посопереживать, можно как-то подумать над этим, но не западает в душу. В литературе у нас последним были рождественские рассказы, которые просто кончались все жутко ужасно, все умирали, всем было плохо, и нас потом составляли сочинения по этому всем. Весь класс наш выбрал рассказ Ванька Чехова только потому, что он в конце не умирает. И его как-то меньше жалко, чем остальных, то есть уже как-то легче писать.
Там были, по-моему, один или два человека, которые на другую тему написали. По-моему, у них железные нервы. Там, например, умирает девочка на улице, буквально замерзает. Или тот же мальчик, совершенно брошенный, всеми покинутый и так далее, тоже замерзает на улице. В общем, что-то такое.
Меня зовут Богдан. Я учусь в 10 классе, и мой график совершенно не совмещен с книгами. У меня не остается времени. По этой причине я слушаю аудиокниги. Очень крутая штука, очень выручает. Школьная программа требует очень многого от нас, и физически это практически невозможно. Ну, если бы не было аудиокниг, я бы многих произведений бы не знал. Первую книгу, которую я прочел сам, это был роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Я до сих пор впечатлен этой книгой. Она очень шикарна. Еще помню «Хроники Нарнии». А вот эту книгу как раз-таки мечтала мама, да. Я помню Денискины рассказы Драгунского, эпизод с манной кашей, когда Дениска не хотел ее есть и скинул в окно. Потом прибежал дяденька и начал разбираться. «Война и мир» — это что-то. Я думаю, что физически ее невозможно прочитать, даже если сидеть и читать неделю, не отрываясь от нее вообще. Выручает фильм. Смотрите фильм. Я, ну, именно не аудиокниги, я читал Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грея». Хорошая книга, мне понравилась. Я перечитывал «Гарри Поттера» на досуге летом. «Жутко громко и запредельно близко». Это «Фойер». Тоже хорошая книга, тоже мне понравилась. В принципе, все, что вспомнил.
Да, ну вот такие. Понятно, что это не очень показательные, может быть, интервью, но с другой стороны, они...
Очень показательные.
Да,
от манной каши через «Войну и мир» к жутко громко запредельно. Это вот очень именно показательно. Вот так наши дети и растут. Вот они перечитывают «Гарри Поттера» и вместе с этим читают то, что не все взрослые в состоянии прочитать. Это вот, ну, мне кажется, прям идеально.
Но я хочу вернуться к тому, что говорила девочка, про страдания, да, ведь на самом деле тут такая сложная история, известно, что русская классическая литература, она много вот про страдания, ну и вообще это, да, традиции. А дети действительно, они немножко, ну как-то то ли современные дети от этого отчуждены, то ли они просто этого не хотят знать, да. Вот скажите мне, в те книжки, которые для подростков, вот те, которые вы предлагаете на выбор, есть там это и каким-то образом востребовано?
У нас только что просто про это был спор, что насколько им нужно знать про страдания. Ну, вот лично мое мнение, что просто в каждом возрасте оно, это страдание, оно свое. Ну, нормально, когда подросток читает про страдания, которые случаются в подростковом возрасте. И на самом деле тоже не до конца понятно. Вот, например, сейчас очень популярна книжка «Во всем виноваты звезды» Джон Грин. Там про двух ребят, которые смертельно больны, и у них возникает роман, и у них любовь, но все это происходит на фоне того, что они знают, что, в общем, они скоро умрут.
Ну, таких книжек переводных, да, я бы даже сказала, ну, немного-немного, но есть, да?
Там
вот,
много
именно переводных.
Страданий. И у нас сейчас, и у нас вот в последней школе мы прям спорили очень сильно, потому что 13-летние девочки хотят читать и говорят, что это вообще самая сильная книжка, и она, честно говоря, не до конца понятно, что они в ней понимают. Ну, потому что там такой очень телесный какой-то опыт, очень про смерть, и не до конца понятно, что... Ну, что-то для них в этом важно, а про какие-то страдания, допустим, взрослых, это вообще непонятно. То есть это страдание, как бы им надо сострадать, как бы все очень ужасно, но это вообще про ребенка, ну, совсем в другой культуре,
ну,
про это нету.
Девочка со спичками, там тоже другая ситуация, может
Мне
быть.
Мне кажется, есть такая вещь, как страдание, а есть такая вещь, как сопереживание. И,
да.
И вот если бы мы изначально ставили как бы некоторой целью учить, ну не учить, да, делиться и делиться возможностью сопереживать, и это можно делать вообще с нуля. И вообще, что такое, ну, чтение в сопереживании, когда ты читаешь, присоединяешься к чувствам и к переживаниям героя, и как бы тоже это все проживаешь вместе. И иногда вот те переживания, которые есть в книжке, они ребенку в данный момент не по силам. То есть он сопереживать им не может. И тогда это некоторое страдание, которое где-то далеко, и это скорее как насилие воспринимается. Сейчас я не готов. Я с этим сейчас не готов справиться. справляться. И вот дозировать вот это сопереживание и понимать, что именно сейчас ребенку нужно, актуально, важно. Для этого, по идее, есть взрослый, да, который понимает, что сейчас нужно этому конкретному ребенку. А у нас есть не взрослый, у нас есть школьная программа, где никто ничего не дозирует, где есть четкие, сегодня мы читаем Муму, завтра мы читаем девочку со спичками, а послезавтра уже «Войну и мир», и что хочешь, с этим то и делай. А при этом каждый ребенок по-своему это воспринимает. И поэтому вместо того, чтобы поддержать ребенка в его как бы научении сопереживанию, что впоследствии могло бы привести к тому, что люди поддерживают друг друга, сопереживают тому, что происходит на улицах, в стране и в конечном счете гражданской позиции, вместо этого мы учим людей защищаться от страданий и не видеть их. И когда чувство страдания других людей для нас оказывается насилием, то мы у наших детей сознательно формируем неспособность сопереживать, а сознательно формируем необходимость защищаться от того, что происходит вокруг меня. Вот это, мне кажется, основная цель, которую сейчас выполняют уроки литературы, ну, в среднестатистическом классе, да, где-то может быть не так, потому что, конечно, я считаю, что читать «Войну и мир» там в 14 лет – это насилие над человеком, это делать нельзя. И в этом смысле...
Но при этом он готов... Это не означает, что он не готов читать сложно.
Конечно,
он готов
абсолютно читать не означает, потому что про это нужно... чувствовать. Про это должен быть взрослый, который понимает, и который в диалоге с этим ребенком понимает, на что именно сейчас этот ребенок готов. Что в зоне ближайшего развития у конкретно этого ребенка.
Можно я про девочку со спичками еще буквально две фразы скажу? Вот есть целый набор детских текстов. В общем-то, мы их воспринимаем как тексты, адресованные детям, но с 19 века, ну там или с начала 20-го. «Кутоперчивый мальчик», «Девочка со спичками» Андерсена, «Мальчик у Христа на елке» Достоевского, «Дети подземелья» Короленко, да, и, ну, я могу продолжить. Считается, что это классическое детское чтение. На самом деле, во всех этих книгах дети переживают, там страшная не смерть. Вот мы упираемся в то, что дети боятся того, что герои погибают. Нет, дети боятся не этого, потому что в путешествии кролика Эдварда Кейда Камила девочка тоже погибает, но девочку изо всех сил кролик поднимает, то есть присутствие кролика — это то, что поднимает чувство собственного достоинства этой девочки, то есть он опорный. Все эти четыре книги, которые я назвала классические, они унижают. Ребенок проходит, фрустрирует ребенка, читателя, то унижение, через которое проходит ребенок, и отсутствие хоть кого-то из взрослых рядом, кто бы протянул ему руку помощи. И это не страшно, что ребенок читает о смерти или о переживаниях. Важно, чтобы он из книги понимал, что есть рядом кто-то, кто придет и спасет, чтобы базовое доверие к миру не разрушалось. А «Девочка со спичками» – это книжка, которая разрушает. Ребенок выходит на улицу, видит калеку в 21 веке и понимает, что этому калеке никто не поможет. И, понимаете, еще появляется одна страшная вещь. Он понимает, что и он не должен помогать. Что так может быть? Потому что у него ресурса нет, взрослого рядом не было, книжка дала тоже модель вот эту, и книжка была изучена на уроке. То есть, ну, к сожалению, это печально.
Ну да, надо тут еще понимать, что когда учитель литературы ведет урок и дает эту книжку, он не очень думает про тот травматичный опыт, который он дает ребенку. А даже если он думает, он ничего с этим не может делать, потому что у него есть 30 детей и там 40 минут, чтобы пройти. И я не знаю, я вот думала, что вообще объединяет всех людей, живущих в России. Я думаю, практически всех людей объединяет Муму, над которой они рыдали. Причем рыдали не вместе и не обсуждали, как ей можно было помочь. А такая ненависть к Герасиму, к этой боярине, и жалость к Муму, и слезы. Я помню, у нас весь класс рыдал, но при этом это никак не было обсуждено, а прямо это было, ну, как факт, ну, утопили.
Ой, но я хочу спросить, это тоже такая относительно новая история, потому что она другая, это не тот театр, который был прежде. Вот то, что вы делали, вы проигрывали, да, я так понимаю, что как раз колония для несовершеннолетних, проигрывали текст повествования, и ребята придумывали какие-то свои сюжеты, которые могли бы вырулить на, там, не знаю, счастливый конец или изменить ситуацию. И они достаточно практически к этому подошли.
Вы понимаете, в колонии там вообще немножко другая история по многим причинам. Во-первых, потому что туда очень медленно поступают книги, и большинство наших занятий, они проходят в стиле сторителлинг. То есть мы приходим и рассказываем детям книжки наизусть, а потом с ними их обсуждаем. Ну, или близко к тексту, или пересказы, или как угодно. Это первая история. Вторая, что в случае колонии мы в первую очередь книгу используем вот совсем... Вот там вот книга как ресурс. Мы понимаем, что там не будет глубоких читателей, вот развитие вкуса, это все немножечко такие заоблачные дали. Но есть многие темы, которые с ними надо обсудить. И книга – это какой-то мостик. И это возможность в третьем лице обсудить то, что важно. Просто очень многие вещи, которые мы обсуждаем, я для меня нормально, что такое положение вещей, а для ребят нормально другое. И если я им начну объяснять, как у меня, или они, как у них, просто в диалоге, мы друг друга не поймем. Так же, как их не поймет, я думаю, очень многие. Когда мы начинаем, мы берем некоторого мальчика, и они рассказывают историю, как они видят историю этого мальчика, а я как я, то в этот момент видно вот эта вот разница вообще в сценариях, в том, как вообще мы видим мир. Когда они дописывают историю ребят-героев, но они ее описывают реально со своей точки зрения. Это вообще по-другому, чем мне очень часто могло бы прийти в голову.
Ну, вот это очень замечательно, потому что текст позволяет, да, смотреть и жить внутри себя таким образом разным людям с разными позициями, социальными ролями. Я хочу напомнить, что будет скоро еще один фестиваль, может быть, Катерина Асонова, да, нам про это скажет, и там тоже будет история с игрой, да, то есть, может быть, для младших с обыгрыванием каких-то текстов. Какие-то вот
фестиваль
новые такие формы.
Фестиваль вообще всегда история про игру. То есть у него вообще цель такая – создать игровое творческое пространство, то есть вот какое-то такое объединить всех в каком-то одном творческом пространстве, атмосферу создать, да, состояние праздника, связанного с книгой. То есть вот закрепить вот эту эмоцию радости от встреч, радости от тех игр, которые ты посетишь, мастер-классов, возможность что-то сделать, возможность кого-то услышать. Ну вот моим детям им там везет, а для них это радость пообниматься, пойти с любимыми писателями. То есть чем больше они писателей узнают, тем больше людей, с которыми можно пойти просто физически объединиться. Но на самом деле, в любом случае, когда ты продумываешь пространство фестиваля и думаешь, какие художники придут, ждешь там вот, что предложит издательство, ты думаешь только об одном, как сценарно, то есть какая будет интрига, которая даст ощущение удовольствия, праздника и какого-то такого удовлетворения вот, от чтения.
И вы назвали фестиваль книжный арт-фестиваль, да? Может быть, вы тоже про это скажете?
Он широкоформатный.
Широкоформатный, да. Это специально, чтобы в шкаф все так вот вписалось в аббревиатуру? Или в этом есть какой-то вот подспудный такой?
Ну, у нас такая идея, что как бы книжки можно очень разными путями идти, собственно говоря. И книга нас ведет в самые разные пути. То есть это такая площадь, да? Не знаю, там точка пересечения всех вообще наших путей.
Вот мы как-то когда-то обсуждали, что вот нужно делать программы такие, да, нужно делать такие, а вот нужен какой-то эмоциональный вспрыск, то есть вот что-то такое вот прям...
Да, и нам пошло в шкаф, оно в этом смысле очень такое собирательное, да, там может быть все что угодно, вот, и там собираются такие единомышленники, люди, которые же добровольно делают, а никого не пригоняют, а наша задача создать именно вот этот... атмосферу какого-то удивительного шкафа, где всем хорошо, где все друг друга понимают.
Ну, а потом шкаф для литературы, ну, такая богатая метафора оказалась. Лев, колдунья и платяной шкаф.
Да, ну что, мы всех приглашаем на этот фестиваль. Да. Он будет...
Дом, Центр культуры и искусства «Меридиан». 27 и 28 марта. Всех очень ждем. Вот Юру пользуемся случаем. Прям
спасибо,
тут приглашаем.
Ну, важно сказать, что и Юрий Чапаренко, и Мария Бершацкая, и Артур Геворгизов, они будут на нашем фестивале «Шкаф».
Да.
Приходите.
Да?
С ними знакомиться.
Приглашаем, да, спасибо. И хочу напомнить, что сегодня мы говорили о детской литературе вслух и про себя. Это был классный час свободы в московской студии. Президент благотворительного фонда культуры детства Анна Тихомирова, руководитель лаборатории социокультурных образовательных просветительских практик Московского городского педагогического университета, куратор фестиваля «Шкаф» Екатерина Асонова, писатель Юрий Нечапаренко и сотрудник проекта «Бампер» Ольга Румянцева. Вела программу Тамара Леленкова.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте, для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечтаю. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».